Текст Свабхавы Упадеши Чинтамани «Путь божественной гордости». Драгоценное наставление о пестовании истинной природы. Глава 14. Как развивать Бхаву. В разделе Праджня-Янтры существует, или как бы в учении Праджня-Янтры существуют основные разделы. Из них первая — это линия созерцания, которая связана с обнаженным осознаванием и самоосвобождением, с прямым видением методами открытия природы ума. К примеру, анава-йога относится к линии созерцания. Учение 9 самоосвобождений. Практики медитации, созерцания при ходьбе, учение 8 санкальпах. И как бы если говорить в общем о линии созерцания, то если вы знаете учение 8 санкальпах, учение о 9 самоосвобождениях, анава-йогу, методы прямого введения. Ну, как бы считается, что вы досконально прояснили для себя путь линии созерцания. Второй раздел связан с принципом бхавы или божественной гордости. И здесь нет каких-то отдельных учений, кроме одного, именно самого учения о поддержании божественной гордости. Текст Свабхавы Упадеши Чиндамани – драгоценное наставление о пестовании истинной природы. Он является здесь как бы коренным текстом. Если вы его поняли, то как бы всю линию божественной гордости вы тоже поняли. Глава 14. Как развивать Бхаву. Позволь вере вырасти в убежденность. Убеждайся в этой Бхаве непрерывно, вновь и вновь. Всегда чувствуй себя таковым. Практика божественной гордости связана с гуру-йогой. Даже если вы слышите наставления о принципах божественной гордости, то пока не получена передача или не установлена самайная связь, то практика как бы полноценная невозможна. Когда же самайная связь установлена и передача получена, то йогин может получить, обрести полноту практики божественной гордости. Итак, здесь говорится, позволь вере вырасти в убежденность. Когда вы изучаете классические тексты Адвайта Веданты, у вас появляется интеллектуальное понимание, вера. Допустим, вы читаете Шанкару «Созерцание Брахмана». Примерно такие слова. Воистину я Брахман есть. «Я не подчинен вертящемуся кругу рождений и смертей. Я вечный и единый, не имея начала, середины, конца. Я не связан ничем и никогда, по природе своей я ясен и чист». И когда вы получаете такое интеллектуальное переживание, у вас появляется некоторая вера. Но эта вера еще умственная, она как бы на самом деле много не значит. Тем не менее, хотя бы на уровне концепции, мы постепенно приходим к пониманию принципа «Ахам Брахмасми» – «Я есть Абсолют». Это всего лишь пока видение или воззрение, философское воззрение, не более того. Даже если мы так декларируем такие красивые строки и сутр, конечно, мы чувствуем, что я пока также очень ограничен телом, сознанием, внешними обстоятельствами. Но на уровне воззрения мы это принимаем. И сначала мы принимаем это утверждение на уровне воззрения. Но, как известно, в учении пути существует, кроме воззрения, также медитация и поведение. Медитация – это способ реализовать воззрение, а поведение – это то, как воззрение проявляется в повседневной жизни. И учение о пути божественной гордости здесь говорит больше о медитации. То есть воззрение как бы уже понятно. Предполагается, что мы овладели воззрением. Здесь воззрение не рассказывается. Если вы хотите овладеть воззрением, вам надо читать другие тексты. К примеру, Вивека Чудамани, Вакьявриттих, Аватхута Гита. Все это тексты воззрения. Но даже если мы читали много текстов воззрения, это еще ничего не значит, потому что воззрение, оно как бы остается философией, в лучшем случае каким-то внутренним убеждением. Но важно воззрение сделать практикой. И поэтому, когда мы говорим о практике, нам нужны тексты по медитации, по методу. И этот текст именно связан с применением метода. Есть такое выражение «ситхи-применение». Ситхи-применение – это также то, что называют «упая» или «метод». По-тибетски означает «тапс» – способ действия, способ применения. И это очень важный принцип – понять секрет применения воззрения. Тогда только воззрение может стать нашей реализацией. И этот текст именно относится к категории упая или тапс, способу делания, внутреннего делания. И если вы его понимаете очень хорошо, то тайны учения одна за другой сами по себе вам раскрываются. Почему это так? Потому что сам по себе путь божественной гордости, как бы, это настолько чудесный путь, который вас радикально преображает. И такое радикальное преображение открывает новую интуитивную ясность, понимание. И с таким пониманием вы можете овладевать любыми методами. Вообще считается, что передача линии божественной гордости – это сильное благословение, которое при условии самайной связи способно менять судьбу человека, одаривать его здоровьем, долголетием, счастливой судьбой и устранять препятствия. Именно поэтому я давал их в Екатеринбурге, в Одессе и в Харькове, даже начинающим. Что такое путь божественной гордости? Это способ человеку превратиться в божество. Можно сказать, превращение в божество, обладающее всеми качествами, это наша конечная цель, если считать божество эманацией Абсолюта. Более того, эта эволюционная цель не только практикующего йогина, но и любого живого существа. Поскольку дева, девата, божества – это существа, на много порядков эволюционно превосходящие людей. И когда человек стремится к власти, богатству, любви, иногда ему хочется сказать, что в том статусе, в котором ты находишься, ты не можешь не получить это полностью, не наслаждаться этим. Не лучше ли стать божеством, тогда все это будет принадлежать тебе по определению. Поскольку божества обладают полнотой всех качеств, каких добивается духовный человек и даже недуховный. К примеру, когда какой-либо человек из простолюдинов пытается стать выдающимся актером или войти в элиту общества, и ему этого не удается. Он мечтает об этом и затем страдает, считая, что его судьба обделила. Но более проницательный человек может сказать: тебе нет смысла сетовать на то, что тебя обделила судьба. Просто таков, как ты есть, ты просто не будешь принят в этой среде. Ты не сможешь не стать выдающимся человеком, не войти в элиту, потому что твой менталитет, твои привычки не соответствуют этой среде. Это не то, чтобы тебя обделила судьба. У тебя не хватает должных качеств. Тебе нужно просто осуществить трансформацию. Такой же пример и в духовной практике. Когда йогин желает ситхи, еще чего-либо, ему можно сказать: просто попробуй вырастить в себе дивья качество. Тогда все способности и ситхи естественным образом будут принадлежать тебе. Поскольку существам разряда дивья они принадлежат по определению. Итак, здесь говорится: позволь вере вырасти в убежденность. Когда вы медитируете Ахам Брахмасме, это сопровождается Бхавой. Но у вас возникает небольшое ощущение величия. К примеру, если вы бы представили, что вы пришли на лекцию в зал длиной 1 километр. И гуру сидит на троне высотой 9-этажный дом. И сам гуру не размером с нынешнее тело человека, но может быть 20 метров. И тело его золотое и светится. И рядом с вами не люди в обычных телах, а тоже каждый имеет рост 20 метров. Их тела сияют. И зал весь не из тех материалов, что у нас, а, к примеру, из драгоценных камней, с резными колоннами из золота, очень чистой инкрустацией. И этот зал насыщен очень величественной музыкой и светом. И сам он парит в необразимом пространстве в центре галактики. У вас, возможно, бы немного возникли другие ощущения. К примеру, изумление, восхищение, чувство непостижимого. И если бы вы сами себя обнаружили в таком огромном золотом теле, вы бы сами изумлялись и восхищались, приходили бы благоговейный восторг от такой картины. И вот такое чувство восхищения – это и есть бхава, то есть мироощущения. И когда мы занимаемся медитацией Нираламбха, пестуя божественную гордость, мы должны вырастить доверие к такому ощущению. Должна появиться вера в это внутреннее ощущение, и затем следует позволить этому доверию вырасти в убежденность. Как только мы получили первое переживание такого возвышенного ощущения, даже если оно незначительное, нам как бы следует зацепиться за него. И нужно убеждаться в этом ощущении вновь и вновь, непрерывно, стараясь, насколько возможно, отождествляться с этим ощущением. Поэтому здесь говорится: «Всегда чувствуй себя таковым». Затем говорится: «Позволь убежденности перерасти в непрерывное самопоклонение». Когда такое ощущение закрепилось, ваш манас, эго, непрерывно должны на него настраиваться. Поэтому это называют самопоклонение. Что это означает? Не в том смысле, что вы поклоняетесь сами себе в личностном смысле, а ваше относительное «я» медитирует на ваши тонкие тела, каузальное тело Будхи и Атман. Поэтому самопоклонение. Далее говорится: «Позволь самопоклонению стать вечным, беспредельным, экстатичным блаженством, величием и восторгом». Когда вы устанавливаете такую связь в момент пребывания в созерцании, через некоторое время при условии правильной практики относительное «я» начинает полностью капитулировать перед абсолютным «я». Можно сказать, что манас, ахамкара и читта начинают капитулировать перед Будхи, интуитивным сознанием и Атманом. То есть более грубые тела начинают отпускать себя и признавать полный авторитет каузального тела и Атмана. И когда происходит такое признание и отпускание, благодаря отпусканию отождествлений своих хваток ахамкары и манаса, то есть эго и понятийного ума, свет атмана и каузального тела начинает устремляться широким потоком. Тогда это называют шактипатха, или нисходящая милость. Поэтому здесь говорится: «Позволь самопоклонению». Не сделай что-либо, а позволь. Что означает «позволить»? Это означает, что на данном этапе мы ничего не делаем, мы просто позволяем через безусильное отпускание и самоотдачу. Можно сказать так, что пока мы не обрели этого беспредельного блаженства, величия и восторга, мы не позволяем ему проявиться. Почему мы не позволяем ему проявиться? Потому что наше эго, ахамкара, отождествление с эго, понятийный ум очень цепко держит свои позиции. В принципе, это можно было бы сделать прямо сейчас. Ничто не мешает прямо сейчас воспринять этот безграничный свет. Тем не менее, на относительном уровне такая помеха существует. Это помеха ахамкара. Что это означает? Помеха ахамкара означает, что мы постоянно себя отождествляем с чем-либо. Отождествление с чем-либо – это означает, что мы помним себя именно как личность, как эго. мы непрерывно опираемся на сформированный опыт. Практика божественной гордости означает, что мы начинаем вытеснять это отождествление с Ахамкарой и начинаем помнить себя Ахам Брахмасме. К примеру, мы помним себя как эго, как личность 24 часа в сутки. Но когда мы начинаем практиковать божественную гордость, мы себя помним Ахам Брахмасме сначала, может быть, 30 минут, затем час. Если мы созерцаем в движении, при ходьбе, это начинает разворачиваться, и мы помним это 2 часа или 3 часа. И постепенно наступает такой момент, когда памятование о себе как о личности и памятование о себе как о божественной гордости начинает уравниваться. И на этой стадии эго йогина претерпевает значительную трансформацию. Наступает равенство как бы старого отождествления и нового. Тогда йогин начинает получать колоссальные опыты нового видения. И вся практика пестования и созерцания заключается в том, чтобы вытеснять старую бхаву, отождествление Ахам Дхасме, и насыщать себя новой бхавой, отождествляя себя Ахам Брахмасме. Когда мы занимаемся таким созерцанием, очень легко впасть в различные отклонения. К примеру, самое простое отклонение, которое может возникнуть, это когда эго Ахамкара захочет себе приписывать свойства Абсолюта. То есть, когда мы на уровне Манаса и Ахамкары пытаемся как бы практиковать, используя их непросвещенное видение. Но на самом деле, настоящая практика божественной гордости – это именно такая практика скорее преданности и самоотдачи, чем какая-то практика эгоистичного самовозвеличивания. В ошибку эгоистичного самовозвеличивания впадают только уж совсем недогадливые практики, не понявшие или должным образом не уяснившие передачу. Тем не менее, эта ошибка может быть серьезным камнем преткновения. Но подлинная практика божественной гордости, она предполагает, что это сразу как бы мы говорим, это не наша божественная гордость, а это именно божественная гордость, не наша. Можно сказать, это аспект величия Абсолюта, на который мы настраиваемся, и с которым мы отождествляемся. И когда такая настройка и отождествление становится непрерывным, мы начинаем испытывать различные бхавы, то есть эмоциональное состояние. Эмоции связаны с энергией, с речью. Как вы знаете, у нас есть три основных измерения – тело, речь, ум. Тело связано с материальным измерением, голос или речь связаны с энергией. Наконец, ум, сознание связан с осознаванием, с пустотностью. И практика божественной гордости очень действенна именно потому, что она задействует аспект речи, праны. Поскольку эмоциональное состояние – это как бы то, что нельзя игнорировать. Какие-то глубокие переживания, они в отличие от чисто ментальных переживаний, чувствуются даже в теле. А значит, с ними легко работать, их легко заметить, за них легко как бы уцепиться уму и развивать их, работать с ними. Поэтому эта практика традиционно считается дарующей очень большие благословения йогину, если он сумел ею овладеть. Далее здесь говорится: позволь беспредельному величию поглотить относительное «я», связанное с кармой. Когда мы достаточно преуспели в пестовании бхавы, это непрерывно переживается как некая волна величия. И когда мы установили контакт с этой некой волной величия, сначала мы практикуем с небольшим усилием, опираясь на это небольшое усилие. Когда же эта волна величия достаточно устойчивая, даже небольшое усилие будет помехой, и тогда мы устраняем усилие, стараясь пребывать в безусильной сонастроенности с этой волной величия. На этой стадии наступает то, что называют самоотдача или самотрансценденция. И здесь, в отличие от первой стадии самосвобождения, где необходимо небольшое усилие, на этой стадии, наоборот, важна безусильность и отпускание себя. Что означает отпускание себя? Можно сказать так, когда в любой ситуации мы оставляем приоритет за бхавой, а не за собственными оценками. Отпускание себя – это означает примерно так, что мы игнорируем собственные суждения и оценки, исходящие из понятийного ума, манаса, из эго, накопленного прошлого, ради бхавы. Почему мы их игнорируем? Потому что как только мы соскальзываем на уровень манаса и оценочных суждений, интерпретаций, они сбивают нашу сонастроенность на бхаву, вот так можно сказать. Это также называют отсечение надежды и страха, отсечение эгоизма. Мы думаем примерно так. Самое главное – это пребывать в бхаве. А какие ты испытываешь вторичные эмоции или оценочные суждения – это не так важно и не стоит ими схватываться, потому что пребывание в бхаве – это нечто очень драгоценное. Кто-то может подумать, ну это не так сложно. На самом деле это колоссально сложно. Ну, допустим, если вы сейчас минут 15 помедитируете на ощущение божественной гордости, и у вас возникнет возвышенное величие, величественное ощущение, очень такое чувство священного, сакрального, святого. И, в общем, это будет правильно. И я скажу вам, а теперь удерживайте это чувство, старайтесь доверять ему, полагаться на него и пестовать его. И вы стараетесь его удерживать. И когда приходят какие-то мысли или оценки, вы не следуете за ними. Но затем наступает какой-то момент, и вам кто-то наступает на ногу. Или возникает что-то, что противоречит вашим установкам. За что вы цепляетесь? У каждого это некий свой внутренний буфер. И тогда внезапно ваши суждения и оценки очень быстро возникают, и вы не можете удерживать бхаву. Вот это и есть способность самоосвобождения или способность отпускания себя. Каковы стадии пестования бхавы? Они такие же, как в практике созерцания. Первая стадия – это самоосвобождение. Что означает самоосвобождение? Вы выполняете непрерывную настройку ума на бхаву с небольшим усилием. Когда возникают эмоции или мысли, вы вместо того, чтобы следовать за ними, остаетесь в поддержании божественной гордости. Тогда сама эта бхава их рассеивает. Это не так сложно. К примеру, когда возникают мысли, мысленные реакции, вы поддерживаете настроенность на величественное состояние, подобное пространству, и пребываете в нем. И когда мысли возникли, то простым пребыванием мысли самоосвобождаются, подобно тому, как снежинка падает в океан. Почему они самоосвобождаются? Они самоосвобождаются, естественно, в силу того, что вы пребываете в Самабхаве. И Самабхава обладает таким растворяющим или самоосвобождающим состоянием. На второй стадии, которая называется самотрансценденция, происходит безусильная самоотдача Бхаве. Безусильная самоотдача Бхаве означает, что здесь вы не прилагаете какого-то усилия, а вы непрерывно в ней пребываете и настолько перенесли свое сознание, что Бхава становится сущностью вашего «я». Вы ей полностью доверяете и полностью преданы. За счет этого все мысленные оценки и интерпретации исчезают в момент возникновения. Был один святой преданный, который, прочитав Рамаяну, погрузился в очень глубокое чувство преданности. И говорят, что он всегда плакал, и он перестал есть. И когда об этом стало известно другому святому, Шри Чайтанья, Чайтанья пришел к нему и спросил: «Почему ты не ешь?» Этот святой сказал: «Как я могу есть, когда Равана коснулся Ситы, оскорбив божество своим демоническим прикосновением? И от этого у меня непрерывно льются слезы». Чайтанья понял, что этот человек вошел в очень глубокое состояние Бхавы. И благодаря собственной поглощенностью он игнорировал еду, любые мирские условности. Что-то наподобие, можно сказать, и о самотрансценденции. Это не означает, что вы непрерывно плачете или вам не хочется есть. Можно сказать, что вы непрерывно поглощены Бхавой, и ваше «я» как бы полностью ей предается. Наконец, на третьей стадии возникает самоузнавание. Самоузнавание означает, вы полностью отождествляете себя с Бхавой и узнаете себя нераздельным. Если вначале «Ахам Брахмасми» — отождествление с божественной гордостью для вас было не более чем философским видением, воззрением, то на этой стадии вы полностью отождествляетесь таким видением, и у вас уже нет дистанции или нет зазора, нет личного «я» и Бхавы. При пестовании ум йогина непрерывно погружен в Бхаву, независимо от того, стоит он, ходит, ест, спит или сидит, разговаривает, работает или бежит. Он всегда безупречно созерцает Бхаву Всевышнего Источника. Начинающий практик, не понявший принцип созерцания, он разделяет практику и непрактику. Но такое разделение полностью искусственно. К примеру, он может думать: «Это медитация. Когда я медитирую, я практикую. Это изучение, это техники, вот это практика. А когда я хожу, ем, делаю служение, это уж, конечно, не практика. Я просто зря теряю время». Но такие взгляды — это просто от духовной неумелости. Подлинный практик, освоивший принцип линии созерцания или линии божественной гордости, совершенно иначе воспринимает ситуацию. Для него любые действия не более чем разновидности проявлений способа созерцать. Когда он медитирует, делает асаны, идет по улице, ест или моет тарелки, он работает. Его ум безупречно погружен в Бхаву, и он не отвлекается. А значит, его внутреннее делание не прекращается. Только неопытный новичок позволяет себе прекратить внутреннее делание якобы из-за каких-то неотложных обстоятельств. Но именно сущность внутреннего делания заключается в том, что оно внутреннее, никакие внешние помехи не должны ему мешать. Это зависит только от нас, отвлекаемся мы или нет. Когда йогин освоил этот принцип, он становится по-настоящему глубоким практиком, способным замкнуть так называемый круг дня и ночи. Замкнуть круг дня и ночи означает установить непрерывную поглощенность и созерцательную внимательность. Итак, повторим, что означает самоосвобождение, первая стадия созерцания божественной гордости. Это означает, что в момент возникновения мыслей, эмоций и переживаний йогин держит сабхаву, оставляя переживания без внимания и оценок. Даже если это внимание прилагается или оценки делаются, то оно несущественно, оно как бы игровое. И вместо того, чтобы уделять внимание переживаниям, йогин продолжает удерживать фокус внимания на абхаве. Но это очень просто объяснить. Допустим, вы сейчас медитируете и пытаетесь удерживать божественную гордость. И перед вами внезапно возникает сейчас что-то поражающее ваше воображение. Да, уже возникло. И вот кто-то из вас остался в состоянии божественной гордости, и его бхава не потерялась. И наоборот, вот это нечто необычное, оно только сделало его бхаву более яркой. И она просто стала более яркой, но не потерялась. Можно сказать, он синтегрировался с ситуацией, и ситуация только подогрела его поддержание созерцательного присутствия. Тогда можно сказать, что произошло самоосвобождение ситуации. И ситуация послужила на пользу созерцательному присутствию. А если другой человек, который удерживал божественную гордость и внезапно увидел, забыл или испугался, это означает не самоосвобожденная ситуация. То есть мы оставили переживание, внимание без оценок. Вот она бегает, забежала к вам на колени, на голову. А вы никак это не оцениваете. Для вас бхава важнее. Либо вы оцениваете это, но не теряете бхаву. То есть оценка является подчиненной. Бхава доминирует, а все оценки, они как игра скорее. И таких переживаний может быть сколько угодно. К примеру, если такой человек попадет в самадхи в ад, он не испугается, ни его интерпретации, оценки не собьют его бхаву. Он будет оставаться в этом состоянии. Тогда даже духи ада выразят ему почтение. Потому что именно потеря самоидентификации и бхавы ведет к перерождению в нижних мирах. Один святой говорил так: когда духи, сопровождающие мертвых, после смерти скажут тебе отправиться в ад, не позволяем приближаться к себе, не следуй их указаниям. Это и есть, вы самоосвобождаете ситуацию. Вы как бы говорите, мой статус таков, что вы не можете мне приказывать этим духам. Примерно так. Вы говорите, мой статус Ахам Брахмасми, я не для вас. То же самое вы делаете в отношении мысли или эмоций клеш. При правильном самоосвобождении самоосвобождение возникает мгновенно по возникновении переживаний. Если есть промежуток, то можно сказать, это запаздывающее самоосвобождение. Но подлинное самоосвобождение именно начинается в тот же момент, когда возникает переживание. То есть, переживание возникло и самоосвободилось. А у мастеров созерцания самоосвобождение, наоборот, не запаздывающее, а опережающее. То есть, опережающее означает, ситуация самоосвобождена с самого начала, до того, как она проявилась. У начинающего созерцателя самоосвобождение может быть так. Он испытал какие-то эмоции, у него взыграла буря чувств, потом он подумал, да, это же все-таки надо самоосвободить через полчаса. И как-то договаривается внутри и восстанавливает осознанность и душевное равновесие. Ну, полчаса, по крайней мере, он потратил на то, чтобы объяснить самому себе, что это как бы не нужно носить долго. Но тот, кто утвердился в созерцании, конечно, не страдает таким запаздыванием. Для него это вопрос щелчка пальцев. Все, этой ситуации нет. Ему как бы достаточно мигнуть глазами, чтобы изменилось видение. Поэтому здесь говорится, вместо того, чтобы уделять внимание переживаниям, йогин продолжает удерживать фокус внимания на абхаве. Это подобно вору, который украл очень драгоценную вещицу и не хочет ее отпускать. И даже когда его поносят, оскорбляют или гонятся за ним, он знает, что ему очень важно эту вещицу донести до места назначения, а там будь что будет. Бхава – это и есть эта драгоценная вещица. Ooh.